Здравствуйте, сегодня вторник, 20 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Министр обороны Украины Алексей Резников призывает не ждать от украинского наступления успеха, подобного успеху наступления в Харьковской области в прошлом году. Власти Украины пытаются добиться возвращения домой украинских военнопленных, которых Венгрия без ведома Киева вывезла из России. В Казахстане отменен концерт поддержавшего войну в Украине певца Григория Лепса. Также сегодня.
О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее.
В Министерстве обороны России вновь заговорили о возможности применения ВСУ боевых комаров. Очередной удар беспилотниками минувшей ночью Россия нанесла по Львовской области Украины. По данным представителя областной администрации, зафиксированы 3 попадания в объект критической инфраструктуры. Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил журналистам, что не все беспилотники были сбиты, поскольку средств ПВО, чтобы защитить всю территорию страны, Украине сейчас не хватает. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года погибли по меньшей мере 9083 мирных жителей Украины, еще 15779 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Об этом говорится в июньском докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ожесточенные бои в Украине продолжаются. Командование ВСУ заявляет об освобождении села Пятихатка в Запорожской области. Эвакуация оттуда мирных жителей крайне затруднена из-за постоянных обстрелов. Сегодня я бы хотел привести еще один фрагмент интервью министра обороны Украины Алексея Резникова журналистке телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Полностью это интервью опубликовано на сайтах «Настоящего времени» и русской службы «Радио Свобода», currenttime.tv и www.svoboda.org. Резников вновь напоминает, что впереди кровопролитная схватка, и вот как он оценивает ситуацию на фронте.
Я оцениваю очень просто. Это война. И нельзя сидеть у телевизора и думать, о, сейчас наши победят. А ну давайте, что-то вы не побеждаете, что-то вы голы не забиваете. Улюлю, так не работает. Мало того, я думаю, что причина переоценки или завышенных ожиданий связана с тем и событиями, которые были осенью. Осенью, я напомню, было две кампании, Херсонская и Харьковская. И вот Харьковская операция, она прошла очень быстро, очень успешно. Неожиданно для врага, неожиданно для мирового сообщества. И для многих украинцев в том числе. Это была хорошо продуманная военная операция, спланированная и реализована успешно. И россияне были не готовы. Поэтому мы очень успешно вышли на речку Оскол. Наши героические десантники 80-й бригады, используя в том числе австралийские бушмастеры, уже появились там. Это был сюрприз для многих, в первую очередь для русских военных. Херсон, наоборот, медленнее двигался, потому что абсолютно другой рельеф почвы, абсолютно другие погодные условия и много чего другого. Поэтому ожидать, что так же быстро произойдет, как было с Харьковом, невозможно. Тем более линия фронта совершенно там иная, и рельеф другой, и погодные условия.
Потери сейчас большие?
Это война. Потери есть, но они, еще раз повторюсь, именно потому, что мы не используем тактику мясорубки, они с украинской стороны значительно меньше, чем с российской.
А потери в технике?
Точно так же. Поэтому, когда вы смотрите пропагандистские каналы, русские каналы, я рекомендую обращаться, сейчас очень много специалистов по Асинту. Мы смеялись, когда один и тот же «Леопард», да, действительно, он был травмирован, это война. Он был показан русскими пропагандистскими каналами с разных сторон и видов сбоку, и посчитан, умноженный, мультиплицированный. У них есть такой смешной персонаж в очках, как и я, собственно говоря, который там все время докладывает, сколько чего они уничтожили. Но он известен тем, что он уничтожил там...
Коношенко, вы имеете?
Вот, да. Мне он напоминает персонажа из старосоветского кино про 4 буденовцев, молодогвардейцев, или как там скакали они. Значит, такое красное солнце начинается, тун-ту-тун. И вот один был такой похож, блондин, значит, в круглых очках. А Хаймерсов они уничтожают стрелковым оружием.
Сколько леопардов потеряно?
Ну что ж, я вам сейчас все расскажу. У нас все на базе, все ремонтируется. Все, раненый леопард, он полечится.
Но основного удара еще нет.
Зачем же мы будем рассказывать наши планы и стратегии? Мы делаем свою работу. Вот смотрите, планы написаны, сценарии продуманы, проговорены нашими военными, с пониманием, какое оружие мы используем с точки зрения маневра и мобильности. И они делают, идут по плану, исходя из того, как развиваются события на фронте.
Алексей, хочу перейти на территорию Российской Федерации. Объясните мне, какой юридический статус РДК и Легиона Свободы России?
Не готов, честно, правда. В данном случае не готов, что я не изучал эту материю.
Ну, то есть вы не знаете?
Ну, серьезно.
Есть ли вам что сказать россиянам спустя год?
Смотрите, эта война закончится нашей победой. Потому что для нас она, мы справедливо воюем, а вы нет. И непонятно, за что вы воюете. Понятно, что вы не улетите в космос, и мы не улетим в космос. Мы продолжим жить, потому что это две страны. Нормально жить россияне смогут безбедно, только после того, как они поменяют у себя свое устройство, поменяют режим на демократический, когда вы изменитесь. Потому что санкции, которые введены, они легко не снимутся, даже после нашей победы. Они будут инертно очень долго держать, потому что вам никто не верит и не доверяет, вас никто не уважает. С вами не будут садиться в ресторане за один стол, с вами не будут ездить в одном купе. Это на ваших поколениях проклятие. И вы сами его заслужили, потому что вы позволили этому случиться. Меняйтесь. Думайте о том, как быть вашим внукам. Я уже не говорю про ваших детей. У вас цвет нации выехал уже. Вы же сбежали. Вот многие, кто... Я когда-то обращался к игрокам, что где, когда. К интеллектуальной части. Что сделало их руководство клуба? Они украинские, все телеверсии всех игр просто убрали у себя и так далее. То есть, ребят, вы возвращаетесь к эпохе сталинизма. Вы будете жить в ГУЛАГе.
Говорил министр обороны Украины Алексей Резников. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Теперь о почти детективной истории, к которой, я думаю, мне еще придется в скором будущем вернуться. Власти Украины пытаются добиться возвращения домой украинских военнопленных, которых Венгрия без ведома Киева или международных правозащитных организаций вывезла из России. История началась еще 8 июня. Пресс-служба Московского патриархата заявила тогда, что при посредничестве Русской Православной Церкви в Венгрию была передана группа украинских военнопленных закарпатского происхождения. Это цитата. В сообщении говорилось лишь, что они участвовали в боевых действиях и что их передача была обусловлена, еще одна цитата, побуждениями христианского человеколюбия. Прошло почти 2 недели, а где находятся оказавшиеся в Венгрии украинские военнослужащие, толком непонятно. Вот что заявил в ходе украинского национального телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Мы знаем, что неофициально к операции были привлечены и другие игроки, и не только из Венгрии. Нам рассказывают, что эти люди свободные, делают, что хотят. На самом деле это не так. Они находятся под контролем. Даже встречи с родственниками крайне дозированы. Консула, посла к ним не пускают, несмотря на наши настойчивые требования. У всего этого одна простая цель. Виктор Орбан хотел показать венграм и в Венгрии, и за ее пределами, что он их единственный защитник. Вся эта операция была организована в политических интересах одного человека.
Это был министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Венгерский министр иностранных дел Петер Сиярто заявил, что венгерское государство не причастно к вывозу украинских военнопленных из России в Венгрию. Неофициально сообщалось также, что вывоз мог быть личной инициативой вице-премьера Золта Шемьена, и никто больше в правительстве Венгрии о нем не знал. Директор Киевского института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский полагает, что вся эта ситуация на руку Москве, поскольку является очередным поводом для конфликта между премьером Венгрии Виктором Орбаном с одной стороны и структурами ЕС и НАТО с другой, тем более в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в июле этого года. Дмитрий Тужанский отмечает также, что информации об освобождении украинских военнопленных очень мало, поэтому делать выводы очень сложно.
Есть уже информация из венгерских СМИ, что не все военнопленные, в которых передали Венгрии, собственно говоря, они там, с паспортами Венгрии, да, то есть они двойные граждане. Второй вопрос вообще, это формулировка «украинские граждане закарпатского происхождения». Ну, у нас в Украине нет такого происхождения. То есть они могут быть украинского происхождения, венгерского происхождения. Это особенно наталкивает на разные мысли, потому что в той своей статье эксцентрической «Путин за год до вторжения» он как раз описывал Закарпатье как особый такой элемент какого-то там русского мира и так дальше. То есть это, знаете, такая шизофрения. Здесь надо быть очень осторожным. Ну и вообще очень много юридических тонкостей. Передавали ли их в Венгрии как военнопленных или как кого? В каком они статусе сегодня в Венгрии, то есть они граждане, ну, то есть я не знаю, люди без гражданства. То есть это все очень важные детали, в них кроется, как говорится, дьявол. И как раз это еще один проблемный момент того, что Венгрия никак не информирует и не контактирует по этому поводу с украинской стороной. Это уже, честно говоря, спровоцировало такой беспрецедентный политический кризис между двумя странами, который мы, к счастью, пока в публичной плоскости в полном масштабе не видим. То, что происходит последние 12 дней не публично между Киевом и Будапештом, это беспрецедентно, к сожалению.
Мнение директора Киевского института центральноевропейской стратегии Дмитрия Тужанского. Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС на оккупированной Россией территории Херсонской области увеличилось до 38 человек, еще 115 человек госпитализированы из-за травм или переохлаждения. Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на службы МЧС. По данным украинского штаба по ликвидации последствий разрушения плотины на правом берегу Днепра, находящемся под контролем Украины, погибли не менее 18 человек, более 30 пропали без вести. Начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал Кириллов на брифинге, посвященном последствиям разрушения Каховской ГЭС, вдруг вновь заговорил о боевых комарах. «Я считал, что тема комаров уже полностью забыта, но, как видите, ошибся».
Планированное киевским режимом подтопление территории Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь лихорадки Западного Нила. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патентный беспилотный летательный аппарат, предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее. В соответствии с описанием, беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой как малярия. В описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнить поставленную перед ним боевую задачу, и отмечено, цитата, «подобный способ заражения противника в военном отношении дал бы значительный эффект». Конец цитаты.
Говорил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал Кириллов. Вот такое ноу-хау. Беспилотник с комарами. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 20 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Важнейшее политическое событие состоялось в Пекине. Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен провели получасовые переговоры. Эта встреча должна была состояться еще несколько месяцев назад, но тогда ее сорвал громкий скандал с перехваченным в воздушном пространстве США китайским разведывательным воздушным шаром. По итогам этой встречи Блинкен сделал заявление, касающееся отношения Китая к войне в Украине.
Китай заверил нас, что не передает и не собирается передавать России летальные виды вооружений для использования в Украине. Мы ценим это и не видим ничего, что позволило бы усомниться в правдивости этих утверждений. Но у нас есть беспокойство, что китайские частные компании могут передавать российской стороне технологии, помогающие России продолжать агрессию в Украине. И мы попросили китайское правительство проявлять бдительность по этому вопросу.
Это был госсекретарь США Энтони Блинкен. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Блинкена, сказал, что Москва исходит из того, что политика Китая не направлена против интересов России. Но, конечно, нельзя не сказать, что главным итогом встречи Си Цзиньпина и Энтони Блинкена является сам факт переговоров. США и Китай переживают очень сложный период двусторонних отношений. Перед пандемией коронавируса фактически шла торговая война между двумя странами. Низкие разногласия в позициях касались Тайваня, который Китай считает своей суверенной территорией. Теперь появилась надежда даже на китайско-американскую встречу на высшем уровне. Вот что говорит по этому поводу Кеннет Померанс, специалист по Китаю из Чикагского университета. Фрагмент его интервью «Голосу Америки».
Я думаю, что самое важное – это сам факт состоявшейся встречи. Последние по меньшей мере 5 лет, возможно, больше, американо-китайские отношения постоянно шли по нисходящей спирали. Сегодня можно говорить, по крайней мере, о возможной стабилизации, пока не улучшении отношений, но хотя бы возможности стабилизации. Тот факт, что встреча состоялась, знаменателен. Как вы знаете, до последней минуты не было ясности, встретится ли Блинкен с Си Цзиньпином. Если бы встреча не состоялась, это была бы настоящая пощечина, что указывало бы на продолжающееся движение по нисходящей спирали. Тот факт, что обе стороны охарактеризовали встречу как конструктивную, всегда хороший знак, даже если конкретных результатов немного. И кажется, что возможен прогресс по некоторым вопросам, где две стороны видят общие интересы. Например, возвращение за стол переговоров по вопросам изменения климата, пожалуй, самый очевидный. Стабилизация ситуации на Корейском полуострове является еще одним. Меня беспокоит то, что, кажется, не было никакого продвижения вперед в том, что, как можно было бы надеяться, стало бы еще одним относительно легким вопросом восстановление связи между двумя вооруженными силами. И я, честно говоря, не понимаю, почему китайцы сопротивляются возобновлению этих коммуникаций. Даже во время Холодной войны именно по этой причине американские и советские военные поддерживали связь, чтобы плохое решение, принятое каким-то лейтенантом, не привело к крупномасштабной проблеме. Почему этот вопрос так сложен в данный момент, немного пугает. Но знаете, по крайней мере, люди снова говорят, и это хорошо. Я думаю, что китайцы особенно хотят начать разговор об экономических факторах. Их экономика страдает, они хотят видеть возобновление иностранных инвестиций. Они хотят послаблений в ограничениях торговых отношений, которые ввел Трамп, и некоторые из которых были усилены во время нынешней администрации. Это та область, в которой, я предполагаю, как раз начнутся подвижки. В некоторых вопросах отсутствие движения – это уже движение. Например, Украина. Я не думаю, что Китай займет более жесткую позицию по отношению к России. Но если он не станет поставлять ей оружие, это уже большое достижение. И мы не должны воспринимать это как данность. Также другая тема, где отсутствие новостей – это хорошие новости. Это Тайвань.
Мнение специалиста по Китаю, профессора Чикагского университета Кеннета Померанца. Вы слушаете «Время свободы». Певцы Николай Басков и Григорий Лепс пообещали по 1 000 000 рублей каждому, кто подобьет танк «Леопард» немецкого производства. Вот что они заявили в своем патриотическом порыве.
По 1 000 000 рублей, за, так как объявлено было, кто подобьет танк «Леопард», «Леопард-2», 1 000 000 рублей. Мы, как представители творчества, вносим свой вклад для наших бойцов.
Этот 1 000 000 рублей за подбитый танк будет выплачиваться как-то через систему Минобороны или вы напрямую
будете? Да, это с Минобороны, мы это вместе с русской медиагруппой и со всеми артистами, которые присоединяются к этому.
А сколько это танков уже оплачено?
Мы его только объявили, мы только сегодня объявили. Надеюсь, соберем огромную сумму, что там не останется ни одного танка.
Спасибо за приглашение. Все, что сказал Николай Басков, подписывается под любым словом. То, что мы можем сделать для нашей советской армии, для нашей российской, простите, армии, мы будем делать это чистого сердца.
Басков и Лепс, объявляя о своей инициативе, все-таки не выглядели людьми, которые боятся разориться из-за войны в Украине. Порядок выплат за танки они толком не объяснили. Информация о том, что кто-то получил уже деньги, тоже мне не попадалась. Но для Лепса его заявление уже конкретные последствия имеет. Отменен его концерт в игровом дворце Макао в казахстанском городе Кунаев. Этот концерт должен был состояться в июле. Еще до того, как стало известно об отмене концерта, украинская певица Ольга Полякова пообещала вознаграждение всем, кто плюнет Лепсу в лицо.
За плевок в морду Лепсу.
За плевок в лицо Лепсу дают $1000 сразу на карту. Сразу на карту перечисляю. Снимаете все это на видео, либо как вы ему плюете в лицо, либо как даете ему пинка. И сразу $1000.
А казахстанский общественный активист Аршан Шураев предложил 1 000 000 тенге, это приблизительно $2200, тому, кто сорвет концерт Лепса.
Очень много людей откликнулось, готовы там закидать его тухлыми яйцами, не пустить, сорвать любыми методами. Более того, я могу сказать, на меня уже выходят серьезные бизнесмены, которые говорят, ну, 1 000 000 мало, давай мы еще добавим. Поэтому я думаю, что этот клич, который кинул я, который поддержало много людей, и в нашей стране, и за пределами, в той же Украине мы знаем. Я думаю, что общими усилиями мы не допустим.
Это был казахстанский общественный активист Аршан Шураев, и в конце концов контракт с компанией, представляющей интересы Григория Лепса, был разорван. Но замечу, что случаев отмены на постсоветском пространстве концертов российских исполнителей, выступивших против войны, все равно гораздо больше. Концерт Лепса в Казахстане должен был состояться в городе Кунаев, это в Алматинском округе. Город назван в честь бывшего первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева. Раньше он назывался Капчагай, а новое имя получил в соответствии с указом президента Касым-Жомарта Токаева всего чуть больше года назад, в марте 2022 года, то есть вскоре после кровавого января в Казахстане и еще за полгода до того, как Нур-Султан был переименован в Астану. Чем был продиктован этот ход Токаева? Я спросил об этом обозревателя корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Мирхата Шерибжана.
Это, по большому счету, такой пиар, чтобы заслужить доверие населения. Потому что среди казахов очень сильно укоренено мнение, что Кунаев был настоящим лидером Казахстана. Он ушел практически нищим из этой жизни. У него ничего не было, никаких дворцов. И при нем люди помнят все-таки, несмотря на то, что был такой социалистический момент развития Казахстана, он был в составе Советского Союза, даже при всем при этом все-таки существовала среди среднеазиатских республик конкуренция, когда нужно было что-то выбивать, использовать какие-то маневры для того, чтобы убеждать Кремль в том, чтобы выделялись деньги, делались какие-то проекты. При Кунаеве, в принципе, Казахстан ведь расцвел. Ведь это не только казахстанский миллиард, когда в пудах считали урожай. В Казахстане очень сильно при Кунаеве было строительство жилищное, проблемы решались из строительства новых заводов, фабрик, там комбинат шелковых тканей в Восточном Казахстане, огромное количество других промышленных центров, именно связанных не только с тяжелой промышленностью или с горнодобывающей, но и с продукцией, как в то время называли, широкого потребления. Вообще Казахстан в те годы, в кунаевские годы, люди помнят, как он расцветал. И Кунаев при всем при этом был скромен и очень часто выходил к людям, говорил с людьми, ходил без охраны практически. Вот у него там был небольшой офис, который затем был переделан в пресс-центр, сейчас этого здания уже не существует. Он практически пешком без охраны утром ходил туда на работу, в этот свой офис. То есть это такой был простой мужик такой. А вот что стало после него? После него, конечно, люди видели, что Назарбаев и его семья – это, значит, офшорные зоны, это дворцы, дворцы в Казахстане. Там были даже дворцы для каких-то утех, значит, Назарбаева, где этот дворец был построен, который он посещал всего один или два раза в год. То в Алмате, то в Астане. Потом дворцы за границей, в Турции. Это все такой контраст сильный был. И среди казахов всегда бытовало мнение, что Назарбаев вот такой, а Кунаев вот этакий. Причем при этом все люди помнят, что Кунаев, когда Горбачев начал перестройку и расправлялся со Старой гвардией, Кунаева сместили по приказу Горбачева, и это привело ведь практически к первой ласточке, к тому, что мы называем декабрьскими событиями 86 года. Народ, в принципе, был против того, что назначили этнического русского из России, Геннадия Колбина. И это было первое выступление против кремлевской политики. До сих пор неизвестно, сколько людей погибло, и все помнят, что Назарбаев-то был на какой стороне баррикады. Он был на той стороне баррикады, то есть на кремлевской. И в этот самый момент, когда только вчера певший дифирамбы Кунаеву, Назарбаев предает своего босса и становится на ту сторону, которая предложена Кремлем, то есть становится там премьер-министром при Колбине, первый секретарь Компартии Казахстана, стал этнический русский Колбин. Было бы не так страшно, если бы был назначен этнический русский из Казахстана, может быть. Но тут было такое явное... Это была ошибка со стороны Горбачева, со стороны Кремля. И это привело не только к тому, что выступила молодежь и три дня там выступала с плакатами каждому народу своего вождя, и были разогнаны, до сих пор неизвестно, сколько там погибло. Но это привело к такому коренелому мнению, что Кунаев был вот такой, его насильно убрали, а Назарбаев, он предал своего босса, и он после этого воровал, и создал такой коррупционный уклад в Казахстане, который привел к тому, что разница между нищими практически людьми и между теми, кто у власти, она вот огромна. А Токаев, он сделал вот такой очень серьезный ход, это пиар для того, чтобы как бы завоевать доверие народа после того, всего того, что случилось в январе 22 года, когда, мы знаем, было восстание практически народов против правительства, но оно было жестоко подавлено, и там были еще запущены какие-то, как мы теперь называем, тетушки, но это было покруче, чем тетушки в Украине. Это были такие среднеазиатские ребята, очень горячие, которые там громили и мародерничали, и поджигали дома, здания. И это привело к тому, что Токаев был вынужден обратиться к Путину, и войска УДКБ были введены в Казахстан. То есть на этом контрасте, что вот имя Назарбаева, которое было дано Астане, то есть это столице, оно убирается. Но в то же время вот Кунаев, город Капчагай, очень старинный такой городок Капчагай, ему дали имя Кунаева. Это вот такой, на этом контрасте Токаев попытался сыграть, чтобы завоевать очки перед населением.
При этом в честь Кунаева переименовали город Капчагай. Я посмотрел, Кунаев родился не там, и Капчагай называют и горной столицей Казахстана. Это тоже какая-то вот тонкая задумка Токаева, когда он принимал решение о переименовании?
Дело в том, что Капчагай много лет назад уже, я сейчас не помню, какой год это был, были запрещены игорные дома по стране, и Капчагай стал местом, куда эти игорные дома были перемещены. То есть это городок, который хотели превратить в Монако, Монте-Карло, в Макао там, и так далее. Это игровой центр. Поэтому это так представляется, что это как бы вот игорная столица. Ну, поскольку там в игровые автоматы простой народ не собирается, а приезжают либо в рулетку играть очень серьезные ребята. Ну, поэтому, наверное, было решено, что и Лепс там будет петь. Вот это же уровень. Его песни – это уровень как раз тех хозяев жизни, которые сейчас рулят Казахстаном.
Моим собеседником был обозреватель корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Мирхат Шерибжан. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».